В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». И у нас в гостях сегодня политолог Кирилл Рогов, директор проекта «Rea Russia», «Expertise Analysis and Policy Network». И Сергей Грабский, военный аналитик. Напомню о символическом юбилее. Владимир Путин правит Россией в роли премьера или президента 23 года. Данное сообщение и материал создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юрлицом, выполняющим функции иностранного агента. А начнем мы с событий официально толком необъясненных. Взрывы 9 августа на крымском аэродроме в Нефедовке, в 200 километров от ближайших украинских позиций.
9 августа на российском военном аэродроме Саки около поселка Новофедоровка в аннексированном Крыму произошла серия мощных взрывов. Власти Крыма сообщили, что один человек погиб и 13 пострадали. Из Сакского района, из домов рядом с воинской частью, эвакуированы около 30 человек. Местные жители рассказывают о минимум 7-8 взрывах, которые не прекращались почти час. В Минобороны России заявили, что на территории аэродрома Саки произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В сообщении говорится, что огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. В результате взрывов никто из военнослужащих не пострадал, а авиационная техника на аэродроме не была повреждена. В Минобороны Украины заявили, что не могут установить причину возгорания. В украинской сводке 10 августа 9 самолетов внесены в число российских потерь. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил телеканалу «Дождь».
Мы здесь при чем? Безусловно, нет. Это, возможно, действительно компенсаторный механизм неэффективного управления внутри вооруженных сил Российской Федерации.
Однако в своем твиттере Подоляк написал, что все только начинается. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении говорил о Крыме.
Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы началась в Крыму и должна закончиться в Крыму.
На выезде с полуострова через Крымский мост были зафиксированы большие автомобильные пробки.
Россия говорит о нарушениях техники безопасности. Институт изучения войны не исключает ни диверсию, ни удар ракеты. Украинские власти, как мы слышали, официально не подтверждали нанесение ударов по аэродрому в Крыму. Сергей, здравствуйте. Какие есть варианты, скажем так, у вас?
Добрый вечер, Михаил. Как вам сказать, как гражданин Украины, я не имею права ставить под сомнение заявления нашего военно-политического руководства. Я могу делать некоторые предположения касательно того, что там произошло. Но даже потому, что видно, понятно, что речь не идет о какой-то последовательной детонации, потому что вследствие детонации есть и некая другая частота взрывов, а есть некое другой характер облака от взрыва и так далее и тому подобное. Ну, я как со своей точки зрения, исключительно это моя личная точка зрения, речь идет, конечно, об успешной операции украинских вооруженных сил, некой комбинации, как говорится, ударных средств и средств сил специальных операций, ну, которая, как говорится, запустила второй пробный шар по российским объектам на территории оккупированного Крыма. И я думаю, что интенсивность таких шаров будет просто нарастать с течением времени.
Кирилл, как бы ни было, теперь курортный Крым де-факто становится опасным местом. Вот по официальным данным число пострадавших выросло до 14. На ваш взгляд, это удар по престижу Владимира Путина, который превратил Крым в своего рода сакральное место?
Во-первых, мы видим вообще все больше каких-то операций со стороны Украины, которые имеют такое и военное значение, и символическое значение. Они выглядят успехами, и мы все время сталкиваемся с появлением таких операций. Это новая такая тема в войне. Кроме того, действительно, как бы здесь происходит такое реверсивное изменение. Крым до некоторой степени в сознании там, даже международного сообщества был таким, в некотором смысле, отрезанным ломтем, при том, что никто не собирался признавать аннексию Крыма, осуществленную Россией, но как бы внутренне с этим смирялись все больше и больше. Это уже была такая не горячая карта. Но сейчас, именно благодаря тому, что новому вторжению и попытке оккупировать новые территории, вопрос Крыма возвращается в прежний статус. И эти удары, да, они, кроме того, что они, очевидно, несли какой-то военный вред России, они обозначают как одну из оккупированных территорий Крым. И в этом, конечно, есть некоторый символический такой политический поворот.
В том числе и который задевает лично российского президента?
Я не знаю про лично. Как бы это такая психология. Да, мы очень много придумали, что это для него какой-то такой символический важнейшая вещь. Ну, это же политика. Крым не является для президента какой-то личной, какой-то переживанием. Он изображает это так, чтобы подчеркнуть этим некоторое вот это вот единство, эту идентичность, русскую идентичность, которая проявляется в любви к Крыму. Но это некий политический конструкт, я думаю.
Сергей, вот такой вопрос. В какой степени сейчас боевые действия интенсивны? Реализовала ли Россия свой второй военный план взятия под контроль территорий Донецкой и Луганской областей?
Она реализовала его частично, чисто с военной точки зрения, исключительно с военной точки зрения. Говорить об успешности операции не приходится, потому что задача этой операции не выполнена. Подчеркиваю, задачей любой военной операции является уничтожение сил противника. Не имеет значения, как глубоко войска продвинулись на территорию, где они оперируют и как. Если они не уничтожили противника, значит операция рассматривается как неудачная. Здесь же к этому добавляется еще так называемый географический аспект, потому что на первой фазе, то есть, которая была до 15 апреля, да, противник достаточно глубоко продвинулся, но начиная с 17 апреля его успехи можно рассматривать в стратегическом аспекте как ничтожные. То есть с колоссальными потерями, это можно назвать в некотором роде пировой победой, занять совершенно не необходимые территории Луганской области и уже практически месяц биться об украинские укрепления в Донецкой области, продвинувшись за последние три недели всего-навсего на 10 километров, это не об успехе операции. Да, она продолжается. Здесь я бы сказал, что российское военно-политическое руководство загнало себя в такую некую ловушку. Оно не может прекратить эту операцию, потому что об этой операции было заявлено, но и продолжать ее с той же интенсивностью, имея угрозу на юге для себя, и вчера эта угроза стала еще более явной, она тоже не в силах. Поэтому, знаете, есть такая фраза: Россия завязла в Донбассе, и как долго она будет там поддерживать такой градус конфликта, очень сложно предположить. Пока мы наблюдаем массированные артиллерийские обстрелы, которые постепенно, последовательно превращают зону боевых действий в лунный ландшафт. И это единственный способ, каким российская армия может продвигаться на Донбассе. В общем-то, ничего нового не случилось. Мы это видим с 17 апреля. То есть, да, потери серьезные. Украинская армия и российская армия несет потери, но на сегодняшний день говорить о каком-то успехе и о заключении, и об окончании именно этой фазы операции не приходится. То есть она продолжается именно в том характере, в котором мы ее видим на сегодняшний день.
А что-то изменилось с военно-технической точки зрения принципиально за это время или нет?
Изменилось только то, что Украина получила возможность наносить удары, определяя приоритетность целей, исходя из своих потребностей, на всю глубину боевых порядков противника. Если я не ошибаюсь, я могу ошибиться в единицах, более чем 50, а то и 60 объектов в глубине боевых порядков российских оккупационных войск были уничтожены точечными ударами, что в значительной мере ослабило возможности оккупантов проводить какие-либо боевые действия.
Вот из поступающей информации такое создается впечатление, что теперь внимание, на юге прежде всего. Почему это произошло?
Вы знаете, безусловно, потому что нужно понимать, что, как мы говорили, и это не только моя точка зрения, если на Востоке мы видим такую некую вязкую стабильность, то есть идут такие достаточно интенсивные бои, но они ограничены многими факторами, в том числе и географическими, и, я бы сказал так, урбанистическими факторами, где нет возможности как бы развить наступление. Мало того, даже на сегодняшний день, понимая, что уничтожить украинские войска глубоким охватом не удается, это все превращается в тактические стычки, то на юге ситуация коренным образом другая. На юге ситуация развивается таким образом, что мы сейчас находимся, я бы не сказал, что на пике возможностей, и любое движение любой из сторон может категорически изменить эту ситуацию. То есть для России категорично важно удержать, как минимум удержать занимаемые позиции, не допустить продвижения украинских войск. Для чего? Для того, чтобы сохранить сухопутный коридор в Крым и поставки воды в Крым, сохранить плацдарм на правом берегу Днепра. Или расширить этот плацдарм вследствие того, что украинская армия фактически в значительной мере ослабила возможности логистического обеспечения. Для украинской армии критично важно на сегодняшний день продвинуться до берега Днепра, и с выходом на берег Днепра мы видим, что интенсивность по так называемым выходам из Крыма, интенсивность ударов по выходам из Крыма увеличится в разы, что поставит под угрозу вообще обеспечение российских войск, которые оперируют в Северной Таврии. Я тут понимаю под этим часть Херсонской области на левом берегу Днепра, часть Запорожской области и небольшую часть Донецкой области. И это может просто обвалить Южный фронт, и тогда, в случае успеха украинской армии, мы можем говорить о том, что война вернулась с некоторым допущением, там, за исключением отдельных районов Харьковской области, к исходным позициям, но только уже в другой ипостаси. Как мы видим, Украина достаточно решительно настроена на то, чтобы вернуть под контроль Крым. Как мы видим, Украина решительно настроена, чтобы продолжать наступательные действия, наседая и продолжая их на плечах отступающего противника. Но третий вариант возможен, то есть тогда, когда ставки равнозначно повышаются, ситуация может замерзнуть. То есть она может застыть в том состоянии, в котором которую мы видим на сегодняшний день. И таким образом можем говорить о некой стабилизации. Но это требует времени, и вот эти три варианта, они на сегодняшний день есть равнозначными, по большому счету. И именно вот эта отчаянная переброска войск, дополнительных контингентов российских войск на южное направление, говорит о том, насколько важным это направление является для России. Но я думаю, я достаточно детально описал, почему для Украины это важно, чем это может грозить России не только в оперативной перспективе, но и стратегической, и внутриполитической перспективе.
Кирилл, что вы скажете, в чем, на ваш взгляд, причина нового поворота в военных действиях, вот, который мы видим, так сказать, этого поворота на юг, Херсон, Николаев и так далее?
Я с этим согласен, я тем более не военный эксперт, но мы видим, что, в общем, операция увязла, она действительно... российская армия не может продвигаться вглубь территории Украины, она не может выполнить задачи. Мы вообще видим, что на самом деле у России нет дееспособной армии, способной осуществлять наступление. Это вообще большое системное открытие, да, и та модель армии, которая была придумана в последние десятилетия, контрактная армия, она не работает. Это недееспособная армия. И солдаты, как бы в контрактной армии, солдаты готовы служить только в мирное время. Это из рассматривают как замещение гражданской работы. Да? А воевать очень мало кто готов, и очень мало кто готов погибать в Украине, и мы видим, что это системная проблема. Путину некем наступать с тех пор, как появились у вооружения, дальнобойное вооружение украинской армии, то преимущество россиян стало минимальным, оно не видно. И, на мой взгляд, как бы действительно возникла вот эта вот угроза контрнаступления, которая будет иметь колоссальное политическое символическое значение для Украины, потому что, как бы в моем представлении, главным вопросом на сегодняшний день является попытка, главным вопросом является, главным сюжетом, что ли, интрига является, удастся ли Путину принудить Запад некоторой нормализации украинской ситуации, которую он хотел бы осуществить этой осенью. Это связано с несколькими факторами, с тем, что у него есть очень мощный козырь принуждения для Европы, это угроза полной остановки газовых поставок. И надо понимать, что, по всей видимости, это последняя осень, последняя зима, когда он может этот козырь разыграть. И у него нет армии, которая способна эффективно наступать. Ему достаточно, как мне представляется, тревожно было бы оставлять эту армию на Украине в таком состоянии, как сложилось сейчас на зиму. И он для того, чтобы реализовать свои аргументы и убедить Запад, что нужно принуждать Украину к некоторой стабилизации ситуации, к замораживанию ее, для этого ему нужно показать, что Россия имеет военные возможности дальнейшего продвижения вглубь Украины, что ее военный потенциал сохраняется. В этом случае дело будет выглядеть так, что европейцы, как бы партия мягкой линии, партия замирения в Европе, скажет, что зачем нам мерзнуть, если все равно результатом войны является только все больше и больше продвижения Путина и отторжение все новых территорий Украины. И это будет сильный аргумент. Но если Путину не удастся продемонстрировать, что у российской армии еще есть военный потенциал, а украинской армии удастся продемонстрировать, что его нету, то этот аргумент будет как бы убит, и тогда ситуация выглядит несколько по-другому. Да? Тогда нету столь сильных аргументов для того, чтобы принуждать Украину к замораживанию конфликта этой осени.
Хорошо, Сергей, все-таки как вы скажете, каков военный потенциал сейчас российской армии на данный момент вот в этой битве на Днепре?
На сегодняшний день я бы сказал так, что пока количественные показатели позволяют говорить о попытках достижения каких-то успехов. Но эти показатели буквально исчезают каждый день по мере нанесения все более концентрированных и массированных ударов украинским вооружением и действиями украинских войск. Мы прекрасно понимаем, что в долгосрочной перспективе Россия способна вести затяжную войну низкой интенсивности. То есть она может постоянно подбрасывать в костер этой войны некие подразделения, вооружение, боевую технику. Но это все будет вооружение и боевая техника прошлого. Поэтому мы говорим о том, что Россия на сегодняшний день абсолютно не способна вести какие-либо динамичные боевые действия. У нее для этого просто нет ни возможностей, ни способностей. Как бы это странно ни звучало, потому что она к такой войне не готовилась от слова «никогда». А одновременно с этим Украина как бы пока не имеет достаточных ресурсов, чтобы осуществлять глубинные атаки и проводить широкомасштабные наступательные операции. Украина пока не имеет преимущества в воздухе для того, чтобы надежно прикрыть свои боевые порядки на земле. Но в принципе ситуация складывается так, что на сегодняшний день как бы уточняются потребности Украины по поставке вооружения и боевой техники, и те месседжи, которые мы получаем, и та техника и вооружение, которое мы получаем, свидетельствует о том, что коллективный Запад, он настроен именно на то, чтобы помочь Украине победить. И вы знаете, здесь мы как бы очень спокойно относимся к Европе, потому что Европа есть очень разная, и Россия сделала все, чтобы настроить против себя в очень агрессивной манере достаточно активных членов Евросоюза. Я говорю о странах Балтии, о Польше, как это ни странно звучит, о Румынии и о других странах, которые тоже играют роль в общем-то в этом демократическом объединении народов. Ну и кроме того, никто не позволит Европе как бы толкать Украину на договор с агрессором, памятуя, что основную скрипку в этом играют англосаксы, по большому счету. То есть не только Америка и Великобритания, но также Канада. Мало того, новые члены НАТО, которые появятся здесь, они тоже будут играть на стороне Украины. Я говорю про Финляндию и Швецию. То есть ситуация улучшается. И знаете, с каждым днем вот эта вот газовая дубинка выглядит все более и более такой, ну, не впечатляющей с точки зрения продолжения этого газового шантажа. Как ситуация будет развиваться, ну, посмотрим. Но моим аргументом в том числе является, что каждый последующий транш, который поступает на обеспечение Украины, он все больше и больше. То есть если раньше мы говорили о 50 миллионах долларов, потом про 100 миллионов долларов вспоминали, 500 миллионов, последний транш 1 миллиард долларов только военной помощи, говорит о том, что ни газовый, ни нефтяной шантаж, уж тем более угольный шантаж уже работать не будет. Ну вот, собственно, это и добавляет нам не то что оптимизма, а уверенности в справедливости нашей борьбы и гарантии, что мы победим.
Я хотел вас спросить немножко такой боковой сюжет, но тем не менее важный. Это Запорожская атомная станция. Главы МИД стран «семерки» призвали Россию передать ее под контроль Украины. Есть обвинения в ударах по этому объекту с разных сторон. На ваш взгляд, возросли ли риски там аварии, или это пока лишь такая пропагандистская карта, которая разыгрывается?
Пока это пропагандистская карта, то есть мы, конечно же, не можем исключить провокации российской стороны на объекте, но нужно понимать, что этот объект, он и создавался, и эксплуатировался с учетом возможного применения вооруженной силы против него. Поэтому говорить о том, что на сегодняшний день его можно разрушить какими-то ударами систем залпового огня, который по большому счету даже блиндаж не пробивает, или там нанесением каких-то артиллерийских ударов с силами и средствами, которые имеет на своем вооружении российская армия, ну, не приходится. То есть Россия, да, пытается использовать это в своих целях, но, как мы видим, по консолидированной позиции министра иностранных дел «Большой семерки», она как бы в очередной раз стреляет себе в ногу, создавая на ровном месте ненужные для себя проблемы и ставя себя все более и более невыгодное положение. Потому что даже если принять, что существуют какие-то силы, которые могут способствовать принуждению Украины к каким-то переговорам, то с каждым днем позиция этих сил ослабляется в силу действий, которые Россия сама предпринимает для того, чтобы ослабить свое влияние, в том числе в Европе.
Сергей, спасибо за участие в программе. Я хотел Кирилла теперь спросить. Ну, если мы говорили вот об этом газовом, так сказать, шантаже, или как его назвать, накануне зимы, вот почему-то вот мне не видится, например, партия такая перемирия в Европе, которая на что-то могла бы серьезно сейчас повлиять. Ну, действительно, господина Шрёдера трудно воспринять сейчас как такую влиятельную фигуру. Съездил на Москву, вот, пообщался с Путиным и вернулся, в общем. Ну, там его еще из партии пытались исключить. Так что вот, и каково ваше видение? Где это, собственно, где эта партия перемирия или партия в пользу, так сказать, каких-то сделок?
Ну, мне кажется, что не нужно преуменьшать ее влиятельность и ее силу в Европе. Дело в том, что дело не только в том, что там Европа разная. Дело в том, что Европа, европейские политики зависят от своих избирателей, а как бы энергия, дороговизна энергии, недостаток энергии – это то, что избиратели очень сильно трогает. И, безусловно, эта партия, как бы, это назовем ее партией там, замораживания, да, даже не замирения, а замораживания конфликта. Такое замораживание предполагало бы выработку некоторых, может быть, неформальных даже соглашений о приостановке боевых действий, об ограничении каких-то действий вооруженных сил Украины в отношении России, какую-то стабилизацию в расширении санкционных мер. Еще раз, эта партия не слаба. Она достаточно сильна в Центральной Европе. Собственно говоря, наиболее сильна она, разумеется, там, где наибольшая зависимость от российского газа, где газ российский составляет выше 30 или 40% значит, энергобаланса. Это там, Австрия, это Италия, это Венгрия. В очень значительной степени это Германия, хотя там доля меньше, но дело в том, что Германия – это лидирующая экономика Европы. И в случае, если будет более значительное ограничение рост цен и ограничение потребления энергии этой зимой, то это будет означать резкое ухудшение в немецкой экономике и немецких фирм, что запустит цепочку ухудшения экономической ситуации в европейской экономике в целом, и она наиболее критична она будет для более слабых стран. Дело в том, что вот страны, у которых очень большая доля российского газа в энергобалансе, по расчетам МВФ, их снижение их ВВП, точнее не снижение их ВВП, а снижение их ВВП в отношении того роста, который ожидался в этом году и в следующем, составит до 5%. Это очень серьезный кризис. Если же одновременно германо-немецкая экономика перестанет работать этим локомотивом общеевропейской экономики, то это еще общее снижение еще даст по всему Евросоюзу еще некоторое снижение. И вообще этой проблемы, как бы преуменьшать ее значение нельзя. И опять-таки хочу подчеркнуть, европейские политики зависят от своих избирателей. Избиратели зависят от экономики. Есть избиратели, которые политически очень мобилизованы, и они готовы отказываться от чего-то во имя вот некоторых целей справедливости и восстановления справедливости в отношении Украины. Таких избирателей немало, но они не большинство. И когда некое большинство, которое сейчас не участвует в этой дискуссии, почувствует силу этого удара, его переход на такие его консолидация, она пока кажется большой политической проблемой. Поэтому я не советую не преуменьшать эту проблему и эту угрозу этого, и понимать как бы взаимосвязь экономических и политических факторов, как это работает в Европе. И Международный валютный фонд, мы описывали это в нашем проекте «Рераша», Международный валютный фонд написал несколько работ на эту тему, как быть Европе в условиях вот этой вот суровой зимы, в условиях возможного сценария полного отключения газа в Россию. И суть этой идеи, этого сценария заключается в том, что Европе надо сейчас постараться максимально из всех источников набирать дополнительные поставки, в частности газа. Необходимо сокращение общего потребления на 15%, о котором договорились страны ЕС. Но помимо этого сокращения, МВФ советует правительствам не препятствовать трансферу недостатка газа в цены. О чем идет речь? Что, в принципе, европейские правительства могут позволить себе сдерживать рост цен, субсидируя цены на газ. Но тогда, пишет МВФ, реального сокращения потребления, реальной экономии потребления со стороны потребителей не будет. И только если цена для них будет очень высока, и они будут, значит, это чувствовать, тогда возникнет возможность переброски газовых потоков, если еще там решить некоторые проблемы инфраструктуры, из стран, у которых благополучная ситуация, страны неблагополучной ситуации. Давайте вдумаемся, о чем идет речь. Речь идет о том, чтобы цена на газ, скажем, в Испании и в других странах, которые почти не зависят от российского газа, росла быстро и высоко. Тогда люди вынуждены будут экономить газ, они будут меньше потреблять. Или энергии, просто их туда будет дорого им потреблять. Они будут себя ограничивать, будут немножко мерзнуть. За счет этого возникнут излишки газа, которые можно будет перепросить те страны, которые сами не справятся с проблемой, если им не поможет вся Европа. И это довольно жесткий и болезненный экономический и политический сценарий. И это тот сценарий, о котором сейчас говорят, вот как можно это пережить, эту полную остановку прекращения поставок. Так что не стоит преуменьшать значение этой проблемы, не стоит ее болезненности, политические последствия вот так как-то легко сбрасывать со стола, это еще предстоящее некое... А значит, партия тех, кто будет ратовать за то, чтобы какое-то провести замораживание, заморозку ситуации, и тогда Путин не прекратит поставки, такая партия будет достаточно сильна.
А как вы оцениваете план сокращения потребления газа на 15%, вот, который действует сейчас? Возможно, его просто хватит?
Ну, насколько вот, как бы, если опираться на эти работы МВФ, а это там три исследования с разных сторон, анализирующих ситуацию, и с энергобалансом в Европе и со сценарием прекращения поставок, там однозначно говорится о том, что это не хватит, что примерно 70%, как там говорится, как бы сокращение на 70% поставок из России Европа переживет. И 15% для этого хватит. Сокращение 15% хватит. А вот 100% прекращение поставок, это возможно, по крайней мере, так пишет МВФ в своих исследованиях, возможно, только вот в том сценарии, про который я рассказывал. Он включил, напомню, то, что должны быть с помощью экономических рычагов возникнет такая ситуация, что в тех странах, которые мало зависят от российского газа, да, это опять-таки это там Испания, Португалия, Швеция, Финляндия, они повышают цены, там Балканы, Хорватия в частности, они повышают для потребителей цены, потребители начинают меньше потреблять, возникают излишки, которые перебрасываются в страны,
да,
это, которые очень...
Это понятно. Да, хорошо. Теперь я хотел спросить вас о, собственно, санкциях, которые применены против России. Вот вступила в силу эмбарго на покупку в России угля. Насколько это серьезная мера, насколько она может повлиять на ситуацию? Ну и дальнейшие, так сказать, которые идут в этой очереди, там ограничения там, по нефти и так далее. У вас есть доклад в РИРАШа по этому поводу. Вот какие санкции вы считаете действительно достаточно эффективными?
Ну, как бы этот доклад, да, действительно, он как описывает общую ситуацию с санкциями и как вообще работают санкции, как они не работают, почему считается, что они не работают. Мы довольно подробно разбираем эту политэкономию санкций, как бы опыта и политэкономию санкций, в принципе, не только против России. Что касается угля, то это очень понятная вещь. Как бы у России есть такое энергетическое трио, это уголь, газ и нефть. Нефть играет, безусловно, важнейшую роль в этом трио, но поставки угля и газа тоже составляют довольно значительную часть тех экспортных ревеню, которые Россия получает. И идея сейчас заключается в том, чтобы... совсем убрать Россию с энергетического рынка нельзя, но максимально как бы ограничить ее получаемый ей доход от этого. Ну и, соответственно, уголь. Значит, уголь как раз он легко замещается там на мировом рынке. В общем, найдется еще уголь, и Россия будет замещена, поэтому здесь будет утрата рынков. Само по себе это не наносит огромного большого удара российским доходам и российскому бюджету, но в сочетании со снижающимся доходом от нефти и резко снижающимся доходом от экспорта газа, это уже становится очень солидной суммой. И мы знаем по последним данным, что у нас поступления, доходы федерального бюджета в последние месяцы резко упали. Доходы там нефтегазовые доходы бюджета упали, по-моему, если не ошибаюсь, на 22%, а не нефтегазовые на 29% за счет резкого сокращения внутреннего НДС и импортных пошлин, налога на прибыль. В общем, считайте, 25% примерно в целом там получается сокращение доходов федерального бюджета, и это ощутимая вещь, это она ведет к большому дефициту, и дефицит очень сильно вырос бюджета летом, а это ведет к эмиссии, потому что в нынешних условиях как бы покрытие дефицита будет эмиссионным, Ну и это соответствующие как бы последствия будут для экономики, которые будут накапливаться и усиливать разбалансированность.
Ну вот есть версия, что все не так плохо для России, поскольку как бы страдает от санкций и от таких мер, типа как уход некоторых компаний с рынка, собственно, вот современная рыночная часть экономики, а стержень ее, эти госкомпании, они остаются слабо задетыми. Ну и на этом все будет держаться, конечно, не на том уровне, который был раньше.
Ну, действительно, мы видим очень специфическую историю с этим кризисом, и мы тоже описывали этот парадокс этого кризиса, что он очень, по крайней мере, пока населением, как мы видим это в социологических опросах, и в конъюнктурных опросах, и населением, и предпринимателями, он воспринимается с очень большим оптимизмом. Этот кризис, он кажется гораздо меньшим, чем ожидали, а значит, не страшным, значит, растет оптимизм, возникает такая какая-то уверенность в себе. Здесь важно, что понимать, что этот кризис устроен совсем не так, как были устроены предыдущие кризисы, к которым привыкли россияне за предыдущие 2,5 десятилетия. Эти все были кризисы, связанные с внешним шоком, когда резко изменяется что-то во внешней ситуации, чаще всего это падение цен на нефть, и в результате возникает макроэкономический эффект сильный, девальвация, она ведет к переносу курсов цены, инфляция, подскакивает ставки. И этот кризис, связанный с макроэкономическим, с внешним шоком, он хорошо знаком россиянам, но всякий раз он был краткосрочным, и быстро экономика отскакивала назад. И то же самое примерно произошло в представлении россиян в этом году, причем еще быстрее и легче. Но это лишь маленькая часть эффекта санкций была, а другой эффект санкций, связанный с импортом, он имеет признаки скорее структурного кризиса, связанный с ними, имеет скорее признаки структурного кризиса. Он ударяет не фронтально по всей экономике, он возникает очагово, он распространяется по цепочкам, и это такое гораздо более медленное вползание в кризис, которое ощущается слабее. Но если мы вспомним, в структурный кризис мы входили в конце 80-х, в начале 90-х годов, на рубеже 80-х и 90-х годов, и это было постепенное ухудшение ситуации. Не было каких-то там месяцев, в которые она резко обваливалась. А так вот в 88-м году было не очень, по 89-м стало хуже, в 90-м году ох-ох-ох, что это творится, а в 91-м полный кошмар. Это вот так структурный кризис развивается в экономике. Он имеет гораздо более пролонгированный характер. Ну и мы, ну, посмотрим, это очень будет очень важно. Да, у кризиса есть, ну, с одной стороны, первый его эффект – это, значит, недостаток импорта, необходимого для разных производств. И второй эффект, который возникает, такой вторичный эффект – это резкое сжатие внутреннего спроса. Резкое сжатие внутреннего спроса, его результатом становится то, что люди меньше покупают, а значит, производить не для кого. И вот возникает эта самая цепочка, такая, как ее называют, спираль кризисная. Ну, посмотрим, насколько будет это развиваться осенью. Пока у развития считается, что он развивается медленнее, чем ожидалось, и что падение ВВП к концу года будет, возможно, меньшим, чем ожидалось. Пока я думаю, что по последним данным июньским мы можем говорить о сокращении ВВП там в пределах приблизительно 5%. У нас нет этих цифр, но это можно из некоторых данных экстраполировать в пределах 5%. Но еще раз подчеркну, очень важно будет, какова будет динамика осени.
Ну а цены на нефть могут упасть? Каков ваш взгляд?
Когда цены, что? Если на нефть упали, это было бы критически важным моментом, и это бы очень сильно ударило по Путину, по его военной машине, по его политической машине и по его ну, как бы престижу, это было бы очень плохим знаком, таким черным лебедем для элиты, для населения и для бюрократии. Мне трудно говорить о том, как пойдут себя цены на нефть. Мы видим, что есть предпосылки их снижения. Пока это снижение примерно 20 с чем-то процентов от пиков. Это они еще около 90 долларов. Это еще вполне, даже с учетом дисконта, вполне приемлемо для Путина, путинской экономики. Но если они пойдут ниже 70 долларов за баррель, то, а дисконт будет сохраняться, а он будет сохраняться, то это будет уже очень напряженная для Путина ситуация, которая заставит его очень сильно нервничать.
Ну, еще один тезис вот из ваших последних статей – это то, что Запад выступает помощником Путина в деле деэстернизации России. Это действительно так? Вот мы видим там с визами сейчас, так сказать, довольно шумно обсуждается полная невыдача их россиянам, там, шенгенских виз. Еще что-то. Действительно будет полный разрыв всех связей?
Да, с визами это интересно, потому что всегда была такая идеология, если вы помните, когда разваливался Советский Союз, то идеология была Запада, что больше россияне должны ездить на Запад, они увидят, как Запад живет, и тогда это повернет политическую ось в России. Как, ну, в некотором смысле так и произошло. Даже не ездим на Запад, россияне узнавали, как живут там люди, и это поворачивало политическую ось в позднего Советского Союза. Сейчас, наоборот, говорят, значит, надо никого не выпускать из страны, отменить все визы. Но эта частность, хотя и символическая, но действительно, если рассматривать эту войну, вообще попытаться рационализировать ее, попытаться понять ее основания, ее цели, то мы, прежде всего, мы понимаем, что те цели, которые войны, и те основания, и те задачи, которые декларируются официально, это полный булшит. Они, ну, это все несостоятельно. Это такая болтовня, которая что-то прикрывает. И что она прикрывает? На мой взгляд, она прикрывает как такую действительно важную историческую задачу войны с точки зрения Путина и вот элит, того типа элит, для которых он является лидером, она прикрывает такое решение задачи исторического, глобального, глобальной ссоры России с Западом, которая должна прекратить ее отношения, прекратить отношения России с Западом на длительный период. Это мы уже просто видели, это, как это работает, как это сделал большевистский режим, который, как бы сделав Запад своим врагом, на несколько десятилетий, как бы вот этот вот такой антизападный курс сделал резоном детер, смыслом существования России. И Путин хотел бы вернуться в этот модус вивенди, в эту форму существования России как антизападного государства, как части какого-то, ну, чего-то другого, не Запада. И война очень эффективно решает эту проблему. Она очень эффективна в построении такой стены разделительной и рва. И более того, война принуждает Запад самому становиться как бы помощником Владимира Путина в этом деле деэстернизации России. Что стратегически Западу невыгодно, но эмоционально понятно, как реакция на все эти ужасы и кошмары и безобразия.
Скажите, а как все-таки вот может начаться психологический перелом, о котором вы тоже пишете в последнее время? Ведь если посмотреть на опросы там Левада-центра, отсутствие изменений россиян вот ко всем событиям, рост оптимизма какого-то экономического, ралли с флагом продолжается. То есть вот с одной стороны есть вот эти все данные, с другой стороны вы как-то посчитали, что возможность каких-то изменений в общественном сознании еще присутствует.
Здесь есть некоторый парадокс, что мы видим в опросах довольно такую противоестественную картину. И вот, опять-таки, мы в Рираше об этом писали. Если смотреть на последний опрос Левада-центра, то там все прекрасно. Доверие ко всем институтам власти выросло, доверие к Путину выросло, вернее, одобрение Путина выросло, оценки положения дел в стране выросли, экономический оптимизм вырос, даже настроение улучшилось. Просто. И когда ты смотришь на это, ты понимаешь, что вот если сравнивать с нормой, с тем, что было в прошлом году, в конце прошлого года, когда на минуточку у нас экономика росла самыми большими, самыми высокими темпами за последние 12-14 лет, там плюс 5% ВВП, 5-6% ВВП были темпы роста под конец прошлого года. Это после ковидное восстановление линии. И по сравнению с тем, вот как люди тогда отвечали, сейчас люди буквально как будто подменены. Это какие-то люди, которым какой-то укол впрыснули, какой-то не знаю, опиум там или какой-то веселящий порошок дали.
Так они, вот в Russian Field одобряют одновременно и немедленное прекращение войны 65% и новое наступление 60%. При этом говорят о том, что операция достигает цели, те же 60 там с чем-то, а в то же время идти туда не хотят. Вот это какая-то шизофрения.
Я не думаю, что это шизофрения. Я думаю, что, ну, я сейчас говорю про вот те данные, про которые я говорил, да, что есть некоторое эйфорическое состояние, которое фиксируют социологи, значит, постеры. И мы не можем его точно интерпретировать, но мы явно видим, вот как это получается. То ли это только люди, которые хорошо настроены, идут с постером отвечать, то ли это такой какой-то... В общем, мы видим некоторую совершенно противоестественную картину в этих опросах. И с другой стороны, мы видим, что настоящей поддержки войны нету. Да? И мы видим, как мучительно набираются эти отряды каких-то добровольцев, как бесконечно там ищут по тюрьмам, как не срабатывает эта машина. Мы слышим, как монотонные и натужные рассуждения там, сторонников войны. Они повторяют там 10 одних и тех же фраз и постоянно полемизируют с противниками войны в своих рассуждениях, потому что ну, они отталкиваются, у них нету никакой повестки войны позитивной, да, и она не сформулирована, зачем эта война. И да, мне кажется, что при том, что осенью выяснится, что тот оптимизм, с которым смотрели на последствия санкций на экономическую ситуацию россияне в конце весны и в начале лета, когда выяснится, что он совершенно был необоснован, что это страшно завышенное ожидание, то это как бы... внутренняя глухая нелюбовь к этой войне, она может стать гораздо более таким значимым и слышным мотивом такого общего недовольства тем, как идут дела и куда они идут.
Ну, давайте мы посмотрим небольшой опрос как раз по поводу первой нашей темы, по поводу Крыма и опасно ли туда теперь ездить.
Наверное, по факту нет такой сильной опасности прям жизни, и люди, в принципе, могут отдыхать спокойно, но опасность всегда есть, и нету стопроцентной гарантии, что там не взорвется что-нибудь еще.
Конечно, опасно, я не езжу.
Крым – одна из наиболее защищенных территорий нашей страны, там отдыхать безопасно.
Да, конечно, опасно, я бы туда не поехал. Не потому что боюсь, а просто вот, это некомфортно. Это неправильно.
Я считаю, что не опасно все равно. Я считаю, надо ехать в Крым отдыхать, поддерживать наши курорты. Наша армия всех победит.
Но мы воздержались отдыхать где-то в той части России, поэтому приехали в Москву из Башкирии.
Я думаю, что да. Опасность. С таким положением военным, когда же в Москве опасно ходить, не очень.
Я считаю, нашу границу охраняют. Все. Ничего страшного не может произойти. Если какой-то взрыв произошел, то это совершенно случайно.
Я не знаю, мне послезавтра ехать в Крым, в Судак, в Семиис. В общем, мы едем на фестиваль работать. готовить, кормить людей. Ну, всегда опасно. Но я не знаю. Ну, а что делать? Надо ехать. Я не знаю, что я могу сказать. Все плохо, мне не нравится, что все это так происходит. Занимайтесь любовью, а не войной, я так скажу.
Кирилл, не знаю, подтвердились ли вот этим опросом таким на улице ваши прогнозы, но я хотел спросить все-таки немножко о другом. Вот эти 23 года прошли на наших глазах. Как бы вы охарактеризовали эволюцию режима, до чего, собственно, и от чего пройден исторический путь, вот, воспитавший всех этих людей, которых мы сейчас видели?
Конечно, как бы то, что режим дошел до такой стадии бесноватости и такого как-то психоза, какого-то какой-то такой полного распада, я бы сказал, определенных личностей, это удивительно и это впечатляет. Я придерживаюсь той точки зрения, что очень важным и таким мощным фактором в истории России и в истории эволюции режима является цена на нефть, к сожалению. И это как бы вот, ну, темпы консолидации авторитарного режима, они были бы невозможны при низких ценах, если бы не было этого сверхбогатства, которое свалилось за последние десятилетия на Россию. И, ну, такой бы темп не мог быть достигнут. И в этом смысле, мне кажется, что в результате не было бы настолько обрушена вся система каких-то сдержек и противовесов, система противовесов не была бы настолько обрушена, и, наверное, все-таки сумасшедшие бы не имели там такого большого стейка в российском государственном управлении. Это все-таки совершенно ненормальная ситуация. В этом смысле, да, я считаю, что вообще вот как бы проблема цен на нефть, она гораздо шире на самом деле, чем нам кажется. И есть несколько факторов, которые способствуют укреплению авторитаризма в последние 10-15 лет в мире, этому тренду автократизации общемировому. Но и фактор цен на нефть, на это энергоносители, это значимый фактор в этом смысле, потому что мы видели, как укрепляются и так матереют большое количество полуавторитарных, авторитарных режимов на этом, как происходит их эволюция, рост их агрессивности. Мы видим, как в этой ситуации вот тот фактор, который был очень важен, скажем, в конце 90-х, в начале 2000-х еще годов, ну, скажем, инвестиционная привлекательность страны, а для этого надо выполнить определенные требования, а потом все это оказывается неважным, потому что развивающиеся страны получают огромные деньги не в форме инвестиций, а в форме вот этой самой ренты, а эти деньги начинают оборачиваться в них, они начинают инвестировать, они покупают, они чувствуют себя очень уверенно, и они себя чувствуют очень уверенно, играя по своим правилам, да, по совсем другим правилам.
Ну что ж, здесь мы вынуждены поставить многоточие. С Кириллом Роговым в разговоре роль личности в истории тоже не сбрасывал бы со счетов. Спасибо. Кирилл Рогов, Сергей Грабский были у нас в эфире.